Мы аккуратно, без лишнего понта и шумных эффектов, никого не убивая, повязали еще троих караульных, прежде чем сбить замки на дверях кабины. Здесь по старинке вертолеты запирались какими-то античными амбарными замками. Не знаю, кто додумался до столь гениального решения, но нам оно здорово помогло. И стартеры были на месте, как и в прошлый раз на базе. Лагерь проснулся, когда я уже прогрел двигатели и поднял машину в воздух. Запоздалые выстрелы, стрекот пулеметов, мимо. Эх, не было у вас, господина штабсвахмистра, чтобы всыпал вам по первое число за такую стрельбу. Этот вертолет был очень прилично вооружен. И я не без злорадства положил несколько 5-дюймовых Нурсов, плотно стоявшие на взлетном поле геликоптеры. Это вам небольшой фейерверк от меня на память. Нечего сбрасывать моих людей на поживу всяким там склизким существам. С детства терпеть не мог змей. Даже безобидных безножек, с которыми играли все без исключения мои братцы и сестренки. И кидать людей им на съедение. Нет уж, господа, за такое, как говорят у нас, колов набросать могут. Наш отлет ознаменовался знатными фонтанами огня. Техники безопасности у этих бригад никакой. Горючка чуть ли не вперемешку с боеприпасами. Рванули один за другим три машины. Конечно, чего же вы хотите, если в нарушении всех регламентов держите геликоптеры подвешенным на пилоном вооружением. Мы взяли курс на север. Фактически протянем, сколько хватит горючего, а потом пойдем пешком. В сигнал бедствия я уже не верил. Не на пфенин, как говорится. Мирно рокотали лопасти. И ребята уже не хлопали друг друга по плечам, радуясь избавлению. Щадя, я не стал рассказывать им о судьбе Прохаски. Сказал просто, что его убили при попытке к бегству. И не стал ничего говорить о чудовищном инкубаторе. Об этих играх интербригад пока никому, кроме меня, знать не следовало. Интересно все же, как имперская беспека допустила, что бригады выросли в такую силу. Под носом у недремлющей охранки. Легальная организация. Нет, что-то тут было не так. Очень сильно не так. Настолько сильно не так, что я готов был поверить в то, что интербригадовцы действительно не более чем приманки-ловушки для нонконформистов, обреченных на элиминацию. Но тогда имперцы бы никогда не допустили такого кошмара, что случился здесь, на Омеге-8. Или сочли это приемлемыми потерями. Или интербригадовцы только притворялись ручными. Гадать можно было до бесконечности. Мы благополучно проскочили зону поражения ЗРК повстанцев. ЗРК – зенитно-ракетный комплекс. Прошли вплотную к земле, чуть ли не притираясь к ней, лавируя, скрылись за рельефом местности. Я молил Николу Угодника, чтобы у госпожи Дарк не оказалось на орбите соответствующего спутника и комплекса с наведением по данным с него. Хотя кто знает, были ли эти комплексы вообще на боевом дежурстве. Так или иначе, второй раз за последние дни мы летели прочь, пытаясь подтянуться как можно ближе к имперским частям. Даже если придется идти год. Горючего у вертолета было много. Транспортник, переоборудованный под полубоевую машину, он запросто поднял бы 40 человек и мог пролететь почти 500 километров. Я надеялся, этого хватит, чтобы оторваться. Правда, после этого нам предстояло бы одолеть еще несколько тысяч миль, но десанту не привыкать. Во всяком случае, отсюда надо убраться. Утро застало нас в воздухе. Горючего оставалось еще где-то примерно на полчаса полета. И я уже думал о посадке. Мы летели невдалеке от гор, и я невольно вспоминал о тех милых созданиях, что ждали своего часа. О тысячах, если не миллионах, коричневых пузырьков, медленно влекомых течением, в теплой, нянчащей их слизи. И что называется, накаркал. Не знаю, было ли это случайным совпадением, или, обнаружив наш побег, Дариана освободила туго стянутую пружину своего оружия. Солнце поднялось уже достаточно высоко, чтобы мы увидели закурившийся над дальним предгорным лесом подозрительный дымок. Я навел визор. Изображение послушно наплыло. Точки становились все больше. До тех пор, покуда я, похолодев, не рассмотрел кружащихся над лесом десятки тысяч разнообразнейших созданий. Туча в самом концентрированном и наверняка самом агрессивном виде. За деревьями в глубине леса словно бил исполинский фонтан. Я живо представила себе, как 10 тысяч зародышевых пузырей разом всплывают к поверхности, набухают, раздуваются, как отчаянно пульсируют жилы, часть прокачать потребное количество крови, или же того, что ее заменяло. Туча сгущалась и уплотнилась на глазах, поднималась все выше, в ее массе начало зарождаться общее слитное движение. Твари кружились, словно в каком-то странном танце. Небо темнело на глазах от поднимающихся ввысь тысяч и тысяч тел. Инкубатор должен был на самом деле переполниться. Началось самое интересное. И биолог во мне дорого бы дал за то, чтобы взглянуть на это вблизи. Со стороны казалось, что туча целиком и полностью занята своими делами. Во всяком случае, на нас твари не обращали никакого внимания. Пришлось прибавить скорости. Скорее, скорее подальше отсюда. Однако впереди, там, где горная цепь плавно заворачивала к западу, перерезая нам путь, над зелеными куполами древесных крон я увидел еще 4 или 5 таких же живых смерчей. Да, славно поработали товарищи-повстанцы. И когда только успели. И почему этого никто не увидел с орбиты? Почему не выжег заразу ядерными ударами? Не поняли? Не хотели уродовать планету? Точечные удары не стали бы для нее полной катастрофой. Во всяком случае, до ядерной зимы дело, наверное, бы не дошло. Да, 5 столбов впереди. 6, 7, 8. Основательно же они потрудились над здешними речушками. А мы-то... Мы-то хороши, уперлись в одну единственную, не видя, не замечая, что творится вокруг. Или это было настолько хорошо укрыто, что даже хваленая имперская разведка не справилась. Мы повернули. Но горючего оставалось все меньше и меньше. Рисковать с почти 2 десятками ребят в отсеке я, понятное дело, не мог. Посадил машину, как только вспыхнул предупредительный сигнал. Встали ровно и хорошо, в укромной ложбинке, достаточно широкой, для того, чтобы там спокойно разместилась такая махина, как наш транспортник. Вышли, долго смотрели на беспомощный вертолет. Из него, само собой, выгребли весь полет на НЗ. Все, что могло пригодиться. Переход предстоял внушительный, а радио мы больше не доверяли. Уж слишком оперативно вышли на нас в прошлый раз господа из 6-й интернациональной. И потянулись долгие часы монотонной дороги. Мы шагали по степи, растянувшись цепочкой. Устав предписывал выделить головной и боковые дозоры, но при отсутствии связи на это вопиющее нарушение инструкции, способное довести господина штабсвахмистра до инфаркта, пришлось закрыть глаза. Поднималось все выше солнца, кружили далекие столбы живого дыма. Мы шли в молчании, потому что каждый понимал, выбраться отсюда шансов немного. Наш главный враг сейчас – расстояние, а не повстанцы или даже туча. Расстояние. Тысячи и тысячи километров по маловодным степям. Все прелести перехода, без какого бы то ни было снаряжения, в одних брезентовых штормовках. В прошлый раз мы совершили ошибку. Ценой ее стала жизнь Прохаски. Если надо, будем, как сказал, идти хоть год. Но придем. Обязательно придем. К вечеру нам пришлось повернуть к горам. Здесь, в степи, совсем не было воды. Мы копали ямы, но они оставались сухими. Трава здесь стояла невысокая и пожухлая. Нам пришлось повернуть. Прямо туда, где над предгорьями крутились 6 исполинских живых воронок. Там зеленели леса. Там должна была быть вода. Когда добрались до первых деревьев, от жажды уже впору было вешаться. Неужели все до единого ручьи, сбегавшие с гор в сухую степь, перехвачены? Неужто все обращены в реакторы-инкубаторы? Подобное как-то не слишком хотелось верить. Мы на самом деле нашли ручей, но в опасной близости от основания воронки. Тем не менее, это была вода. Я объявил привал. Ребята нервничали, даже невозмутимый Микки и хладнокровный Гюнтер. Разумеется, и речи быть не могло, чтобы лезть к инкубатору. У нас ни приличного оружия, ни брони. Оставалось только забиться в густой подрост и отлеживаться. Нам предстояло запастись водой на долгий переход. Ребята улеглись. А мне покоя все не было. Что-то неведомое не давало уснуть, не давало забыться. Десантник должен уметь отдыхать в любой ситуации, если нужно возобновить силы для боя. А тут... Я ворочался сбоку на бок, пелился на ночное небо, но сна все не было. И вот, проворочившись так всю ночь, на рассвете я таки не выдержал. Осторожно поднялся и, крадучись, двинулся сквозь заросли. Туда, где я точно, я твердо знал, сам не ведая откуда,